Во-первых, обвиняемого оставили в живых. Редкость по отношению к враждебным элементам. А во-вторых, его отправляют во Владивосток, где самый сносный климат во всей Сибири. Погода там не суровее, чем дома в Сёдерманланде, а ведь и севернее от него, и вглубь материка бывает и 50, и 60, а то и 70 градусов мороза. Так что Алану повезло, и теперь он жался в продуваемом всеми ветрами вагоне вместе с 30 другими свежеосужденными врагами народа, которым выпал тот же жребий. Правда, заключенным в этом вагоне досталось аж по 3 одеяла на человека, поскольку ядерный физик Юлий Борисович Попов сунул охраннику и его непосредственному начальнику по хорошей пачке рублей. Начальнику показалось подозрительным, что такой выдающийся гражданин страны заинтересовался немудрящим гулаговским транспортом и уже подумывал, не сообщить ли куда следует, когда сообразил, что деньги-то он уже взял, так что лучше будет не поднимать лишней пыли. Общаться Алну было практически не с кем. Почти все говорили только по-русски. Но один мужчина лет 55 знал итальянский. А поскольку Алан свободно владел испанским, оба более-менее понимали друг друга. Во всяком случае, достаточно, чтобы Алану стало ясно. Мужчина глубоко несчастлив. Настолько, что наложил бы на себя руки... Не будь он, по собственному признанию, такой тряпкой, вдобавок ко всему прочему. Алан утешал его как мог, говоря, что все может и само образуется, когда они доедут до Центральной Сибири, поскольку там, по мнению Алана, и 3 одеяла мало чем помогут, если погодка окажется в том же духе, что теперь. Итальянец всхлипнул и немножко успокоился. Он, кстати, и не итальянец, а немец. По имени Герберт. А какая фамилия? Не так важно. Герберту Эйнштейну никогда в жизни не везло. Из-за бюрократической путаницы его, как и Алана, приговорили к 30 годам исправительных лагерей вместо смерти, о которой он так страстно мечтал. И в сибирской тайге он не замерз. Спасли дополнительное одеяло. К тому же январь 1948 года выдался на редкость мягкий. Но Алан успокоил Герберта. Впереди много новых возможностей. Они ведь направляются в трудовой лагерь, а там надорваться и умереть наверняка будет не так сложно. Герберт так не считает. Тот вздохнул. Он слишком ленив. Да и вообще, как тут заранее узнаешь, он ведь никогда в жизни не работал. «Тоже выход», — заметил Алан. «Ведь в трудовом лагере филонить не получится, сразу схлопочешь очередь свинца от охраны». Герберта эта мысль и утешила, и ужаснула. «Очередь свинца. Это ж, наверное, ужасно больно». Жизненные запросы у Алана Карлсона были скромные. Постель, плотная пища, какое-нибудь занятие и бренвин. По чуть-чуть, но регулярно. При таких условиях он мог многое выдержать. Во Владивостокском лагере к его услугам имелось все перечисленное, за исключением бренвина. Владивостокский порт состоял в то время из открытой и закрытой частей. Закрытая была огорожена высоким забором, за которым располагался исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа. 40 коричневых бараков в 4 ряда. Забор шел до самого причала. Суда, погрузку или разгрузку которых должны были осуществлять заключенные, швартовались по внутреннюю сторону забора, остальные — по внешнюю. Заключенные, кстати сказать, обслуживали почти все суда. Кроме разве что мелких рыболовецких шхун, обходившихся силами собственного экипажа, да и еще пары крупных нефтеналивных танкеров. За редкими исключениями, дни во Владивостокском трудовом лагере друг от друга мало отличались. Подъем в бараке в 6, завтрак через 15 минут. Рабочий день 12 часов, с 6:30 до 6:30, с получасовым перерывом на обед в полдень. Сразу же по окончании трудового дня выдавался ужин, после чего бараки запирали до следующего утра. Кормили в лагере неплохо, большей частью, правда, рыбой, зато не только в виде супа. Охранники особой вежливостью не отличались, но, по крайней мере, не стреляли в заключенных почем зря. Даже Герберт Эйнштейн, вопреки собственным устремлениям, смог сохранить жизнь. Разумеется, медленнее, чем он, не шевелился ни один из заключенных. Но поскольку Герберт держался при этом вблизи работающего изо всех сил Алана, то внимания на это никто не обращал. Алан был не прочь поработать за двоих. Однако он запретил Герберту стоять над душой и причитать о своей несчастной доле, поскольку Алан уже в курсе дела, а на память он пока не жалуется. Так что повторять одно и то же смысла не имеет. Герберт подчинился, и это было хорошо, как хорошо было и почти все остальное. Если бы только не тотальное отсутствие Бренвина. Алан терпел ровно 5 лет и 3 недели, а потом сказал: «А теперь я хочу выпить. А выпить тут нечего. Стало быть, надо отсюда двигать».